«Разворот на восток».
Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Турал Керимов, Алексей Красильников в студии. И это «Разворот на восток». Турал, привет.
Привет. Прошли мы экватор. И когда, ну, у меня лично, когда говорят про экватор, конечно, одна из первых ассоциаций – это
вечеринка?
Африка.
Вечеринка? Нет.
Нет. Ну, хотя, ну, может, на втором месте вечеринка. Но если говорить про Африку и говорить серьезно, то очередное блиц-турне министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова было на этой неделе в Африку. И, значит, наш министр посетил Марокко и Тунис. Две очень важные, кстати, с точки зрения Северной Африки, да и арабского мира в целом, да, наших отношений с арабским миром страны. И принял участие Сергеевич в российско-арабском форуме сотрудничества в Марокко. Там были представители не только Марокко, но и других арабских государств. В частности, переговоры с министром иностранных дел Египта, в том числе, да, были проведены. Очень теплый прием оказали нашему министру и в Марокко, и в Тунисе. Правда, в Тунисе программа была не такая обширная, как в Марокко, но все равно принимали Сергея Лаврова и на уровне президента страны, да, Кейсейд лично проводил переговоры. Министр иностранных дел Туниса вспоминал о двух своих поездках в Россию в этом году. Посещал он и форум «Россия-Африка» в Петербурге и приезжал с визитом, трехдневным, если не ошибаюсь, да, визитом в Россию, в Москву. И, в общем-то, не только эти факты, не только двухсторонние визиты, не только, значит, визиты Набиля Аммара в Москву свидетельствуют об укреплении наших отношений с Тунисом в последние годы, но и экономическое взаимодействие. Например, в прошлом году наш товарооборот составлял около 700 миллионов долларов. В этом году он уже вырос в полтора раза, практически 1 700 000 000 долларов. Конечно, не такие большие цифры, но для наших отношений с Тунисом, особенно учитывая там период, да, в 10-е годы, это достаточно большой скачок. При этом Тунис является не самой успешной арабской страной. Долг Туниса, внешний долг Туниса по отношению к ВВП страны, он на уровне приблизительно 80%, и это, конечно, вызывает очень большую тревогу, и мы же все помним, да, где начиналась арабская весна.
Вот, я как раз два момента хотел отметить. Первый, как раз, собственно, да, это насколько Тунис восстановился, насколько Тунис немножечко пришел в себя. А во-вторых, я вот не знаю, может быть, этого на самом деле нет, но вот у меня четкое ощущение сложилось как раз-таки, ну, в середине десятых, уж извините, что пример туристический, но когда в Тунис начали активно много и серьезно направлять самолеты из России, то есть я, кстати, одним из первых летал именно в тунисский сезон, я почему-то помню, или у меня сложилось впечатление, возможно, ложно, что Египет как-то чуть-чуть, но стал позговорчивее. По разным направлениям.
Тут могут быть самые разные, конечно, причины и мотивы.
Но совпадение, не верю.
У Египта, но с Тунисом там ситуация действительно очень интересно всегда складывалась, и эти кульбиты, которые переживает Тунис в своей внутренней политике, международной позиционе, потому что все-таки многие годы главным внешнеэкономическим, внешнеторговым, вообще политическим международным партнером для Туниса, конечно, был Евросоюз и Франция.
Конечно.
И французы очень долго считали только Тунис вообще на протяженности, да, всей, значит, северной части Африки единственным демократическим государством. Очень теплые отношения были между странами, и французский считался чуть ли там не наравне с арабским в Тунисе и прочее. Сейчас ситуация меняется, и те отношения, которые начинают складываться между Тунисом и Россией, начинают вызывать беспокойство, в том числе и в Европе. Вообще, нужно бы нам сейчас поговорить и про российско-тунисские отношения, которые мы уже минуты три или четыре, да, обсуждаем, и про российско-марокканские отношения, дальнейшее укрепление которых также не соответствовало бы интересам многих государств, в первую очередь, конечно же, европейских соседей Марокко и заокеанского партнера Соединенных Штатов. Андрей Глебович Бакланов с нами сейчас на связи. С Андреем Глебовичем, председателем Ассоциации российских дипломатов, профессором Высшей школы экономики, мы как раз и поговорим о визите Сергея Викторовича Лаврова в Марокко и в Тунис, и о тех отношениях, которые у нас с этими странами складываются, потому что, опять же, нельзя говорить об отношениях с арабским миром или Северной Африкой, если мы не говорим про Марокко и Тунис.
Добрый
Андрей
день.
Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас снова приветствовать в нашем эфире. Спасибо большое, что сегодня с нами. Андрей Глебович, я знаю, что вы следили за визитом Сергея Викторовича. Скажите, пожалуйста, что для вас является главным итогом этой поездки?
Ну, если брать такую дипломатическую, политическую подоплеку этого визита, то нужно отметить три момента. Ну, во-первых, был оперативный повод для того, чтобы именно в это время сюда поехать, прежде всего в Марокко, потому что была запланирована 6-я сессия Российско-Арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел. Вы знаете, эта встреча готовилась очень-очень основательно. По итогам принят большой такой, знаете, лучших традиций, длинный документ, где практически затронуто все, что интересует нас и арабские страны. По каждой стране нюансировано написано, вот, как стороны относятся. Так что этот документ, который принят, он очень интересный, он очень важный. И что с точки зрения дипломатического искусства интересно, то, что там при подготовке успели довольно нюансированно прописать такие деликатные моменты, которые развиваются прямо сейчас на глазах. Это, скажем, ситуация вокруг Газы и вообще в палестинском. Значит, первый вопрос – это проведение 6-й сессии Российско-Арабского форума. Второй момент заключается в том, что обе страны в данной ситуации очень удачны для посещения, для переговоров, в основном, конечно, с профессионалами, это с министрами иностранных дел по проблематике Палестины. Дело в том, что и Марокко, и Тунис имеют особую какую-то такую сопричастность к палестинским делам. Марокко традиционно является формальным и неформальным ответственным за разработку такой концепции, что ли, арабских стран в отношении Иерусалима. И монарх традиционно является одним из высших должностных лиц в арабских странах, которые непосредственно, курируют, что ли, это направление. Поэтому с ними обменяться мнением в отношении того, как будет складываться вот эта ситуация, которая неизбежно затрагивает проблематику Иерусалима, где там и религиозные аспекты, и политические аспекты, и других, это очень важно. Что касается Туниса, то Тунис тоже имеет определенную специфику очень близкого взаимодействия с арабскими странами, с самими палестинцами по этой проблематике. Не случайно именно в Тунис была переведена в свое время штаб-квартира Лиги арабских государств, когда из Каира эта штаб-квартира была выведена после заключения Египтом мирного договора Кэмп-Дэвидского с Израилем. И до 1991 года штаб-квартира находилась там, Арафат находился и проживал там, и работал оттуда. И у нас фактически было в нашем посольстве в Тунисе два посла. Один посол официальный в Тунисе, а другой неофициальный. Роберт Турдиев, который курировал всю проблематику, связанную с организацией освобождения Палестины, и готовил на месте то, что потом произошло в Мадриде, Мадридская мирная конференция. Также есть предыстория очень такая мощная, и очень интересно было, конечно, с Тунисом переговорить в момент, когда очередное крупное обострение произошло в ситуации в Палестине, и в очередной раз решается будущее того, что там будет происходить. Ну и третий момент очень важный заключается в том, что в последнее время все-таки больше было визитов и больше внимания странам Востока арабского мира. Был визит очень такой важный, и это мы всегда обсуждали с вами в Доме Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, и сразу после этого наша группа поехала для ведение работы в развитии результатов по стратегическому такому взаимодействию с Саудовской Аравией. И здесь Лавров показал, что мы в равной степени интересуемся и Машриком, то есть Востоком арабского мира, и Магрибом, то есть Западом арабского мира, уделяем внимание и намерены это делать дальше, тем более, что страны и Марокко и Тунис очень-очень интересные, очень перспективные. И их роль вот, в становлении новой картины мира, она исключительно велика, потому что они фактически являются психологически такими наиболее близкими к европейским подходам. Очень хорошо знают это страны, не только арабские, но и средиземноморские. А Средиземноморье – это сверху на севере Европа, снизу – это Африка и арабские страны. В общем, по совокупности всего визит, он хотя был и краткий достаточно, но очень было интересно и дало возможность вот, сторонам достаточно ясно, точечно проанализировать то, что сейчас и их, и нас очень интересует, и здесь координация наших усилий очень важна, тем более, что мы друг за другом признаем вот, как я сказал, ну, такую, что ли, особую многоопытность и компетентность в этой проблематике.
Андрей Глебович, очень много, да, уделяли внимания и в марокканской прессе, и в арабской прессе тому, как по-дружески общались друг с другом министры иностранных дел России и Марокко, Сергей Лавров и Насер Бурита, и дорогой Насер, то обращение, да, которое Сергей Ильич использовал по отношению к своему марокканскому коллеге, тоже не прошло незамеченным. Я же, в свою очередь, помню, как в западной прессе активно говорили о разладе в отношениях между Рабатом и Москвой, потому что, мол, Рабат занимает такую не совсем ясную позицию по происходящему на Украине, и были инциденты, когда подданные королевства принимали участие в боевых действиях, и даже некоторые из них попадали, значит, в плен, да, российским вооруженным силам. Потом была информация о том, что якобы марокканское вооружение какое-то будет поступать в распоряжение ВСУ и прочее. Ну и, конечно же, любят очень спекулировать темой по позиции Москвы по отношению к Западной Сахаре. Скажите нам, пожалуйста, как все-таки на самом деле наши отношения развиваются, и можем ли мы говорить о том, что отношения с Марокко у нас по-прежнему стабильные, крепкие, и действительно вот эти вот личные отношения Сергея Ильича Лаврова с Насером Буритой, они символизируют собой и двусторонние отношения в целом?
У нас очень хорошие отношения, очень важные такие личные отношения. Есть некоторые вещи, ну, как-то, наверное, за это дело мы не оповещаем общественность, а это было бы стоило бы сделать. Например, Марокко, хотя оно вроде бы далеко располагается от двух святынь ислама, где решался основной вопрос о подсоединении России к организации исламского сотрудничества. На самом деле Марокко, например, в этом очень важный для нас принципиальный вопрос сыграл очень большую роль, потому что в это время, когда вот, в 2000-х годах решалась эта проблема, там были вещи, например, изменения даже устава Организации исламского сотрудничества, для того, чтобы нас подключить к работе в виде таких вот, особо приглашенных, ассоциированных членов-наблюдателей. И здесь огромную роль сыграл генеральный секретарь тогдашний, который был бывшим министром иностранных дел Марокко, и мы очень благодарны марокканцам вот за такие вот очень важные, даже не эпизоды, а процессы, где марокканцы нам помогали. Поэтому к сегодняшнему дню, вот, когда мы говорим о наших отношениях, у нас очень большие, прочные заделы, и поэтому какие-то досадные вещи, не связанные ни с Марокко, ни с нами, на которые происходят, и у них, и у нас есть определенные такие отморозки, которые мешают, в общем-то, нормальной жизни и в наших странах, и в целом в современном мире. Но мы стараемся, чтобы вот эти всякие приходящие факторы сопутствующие, они не мешали основному тренду развития наших отношений. По-моему, это получается. И вот те примеры, которые вы приводили, они как раз очень красноречиво показывают, что состояние наших отношений отлично. Кроме того, мы сотрудничаем с марокканцами на системно, скажем, на палестинском направлении. Существует специальный его комитет по оказанию солидарности и содействия народу Палестины. Возглавляет его, кстати говоря, господин Латасов, представитель Марокко, мне поручено Российской Федерации там представлять, и мы соответствующим взаимодействием с Министерством иностранных дел, ведем работу, направленную на то, чтобы вырабатывать совместные подходы по сложным проблемам. Поэтому в целом, я думаю, что у нас отношения очень прочные и ориентированные на будущее.
Андрей Ильич, не могу в этом контексте, конечно же, не сказать о том, что всегда отношения с Марокко, они попадают под пристальное внимание соседнего с Марокко государства, страны, которая входит в тройку наших внешнеторговых партнеров в Африке, да и вообще страна, с которой мы традиционно имеем очень теплые, дружеские, партнерские отношения с Алжиром, и наоборот, отношения с Алжиром всегда вызывают пристальное внимание в Марокко. Скажите, пожалуйста, как нам удается балансировать, все-таки иметь столь прекрасные отношения, не побоюсь этого слова, и с Алжиром, и с Марокко одновременно?
Ну, вы знаете, не мы создали эту проблему. Это проблема колониального прошлого. Мы исходим из того, что все, что от нас зависит, и в коллективных форматах, и в формате, когда это бывает по линии Организации Объединенных Наций, мы делаем для того, чтобы сблизить позиции сторон и как-то решить эту проблему. Но противоречия на данный момент превышают возможности сближения. Это такой замороженный конфликт, мы относимся к этому к данности. Но мы научились с арабскими странами еще в далекие 90-е годы выделять вот такие какие-то особые колючие проблемы в отдельное досье и по ним вести работу. И мы договорились так, чтобы вот эта проблематика, все время была это Югославия, потом Сирия, чтобы эта проблематика, она существовала, и мы ей должным образом занимались, но чтобы она не мешала развивать наши двусторонние и многосторонние отношения в целом. И это ноу-хау наше, и это удается. Это, в общем-то, определенное дипломатическое достижение. И вот мы этим пользуемся, в том числе на этом направлении. Поэтому вот удается вот нам с одной и другой страной поддерживать нормальные отношения. Но они знают, что вот мы совершенно безукоризненно себя в этом вопросе ведем, и никто никогда не может попрекнуть каким-то двойными стандартами или какой-то двойной жизнью. Вы знаете, вот открытость наша, которая, в общем-то, свойственна нашей дипломатии, она очень хороша. Она хороша. Она хороша тем, что, вот, понимаете, нет никакой разоблачительной такой повестки дня у наших противников. Знаете, что-нибудь такое. А сказать, а вы знаете, что они там то? А вот ничего этого нет. Потому что у нас что есть, какие-то подходы, где не совпадают, и мы не хотим, что называется, связываться в какую-то проблематику излишне. Мы об этом совершенно открыто говорим. Поэтому, я думаю, вот это наше ноу-хау очень хорошее.
Андрей Ильич, если вернемся в Тунис, то, опять же, отношения с Тунисом у нас всегда были, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, конечно, если это так, поправьте меня, поверхностными, если их сравнивать с отношениями, там, я не знаю, с Сирией или с Ливией до известных событий, ну или даже с соседним Алжиром. Кейс Саид на встрече с нашим министром иностранных дел заявил о том, что питает надежды на укрепление и углубление отношений с нашей страной. И скажите, пожалуйста, какие у нас перспективы? Там обсуждался самый широкий круг проблем, вплоть до развития атомной энергетики в Тунисе. Да? Что мы можем сделать и чего мы можем ожидать от сотрудничества с этой страной?
Ну, туризм где-то у нас на шестом месте идет по объему торговли, в 2 миллиардов, уровень возможно, примерно столько, кстати говоря, вот с Марокко у нас уровень примерно одинаковый. Но с Тунисом у нас всегда были нормальные отношения, но не более чем. Вы очень дали тоже с своей стороны вашу вопросу правильную характеристику этих отношений. Они никогда не упирали, они не были в числе приоритетов, но и особых трудностей и каких-то озабоченностей у нас не было. Вот если будет интерес проявлен к развитию энергетических объектов, я думаю, это даст возможность далеко продвинуться вперед. Сейчас все присматриваются, конечно, к ядерной энергетике. Помимо всего прочего, Тунису, как и другим странам, потребуются очень большие энергетические возможности для опреснения воды. Потому что воды не хватает. И ясно, что единственная, так сказать, на перспективу на увеличение населения возможность решить водную проблему. А сейчас, вы знаете, на одного жителя региона приходится в 10 раз меньше водных ресурсов, чем в целом в мире. Для этого потребуется энергия, а энергия где выбирать? Это самый оптимальный вариант, как считают арабы, это просто рассмотрение вопросов строительства атомных энергостанций. Сейчас все наблюдают, как у нас пойдет с Дабагом ситуация в Египте, там складывается неплохо, там сформируется хороший коллектив, называется, мы будем там образовывать общество, отделение общества дружбы, ну, чтобы у нас такой был образцовый объект в Египте. И если это понравится, то в других странах вот нечто подобное будет тоже произрастать, включая Тунис.
Андрей Глебович, спасибо большое за столь широкий экскурс. Мы действительно очень мало и редко говорим про страны Магриба. Андрей Глебович Бакланов, председатель Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики и, наверное, стоит отметить, экс-посол, чрезвычайный полномочный посол России в Саудовской Аравии, человек, который, как никто, возможно, другой, разбирается в особенностях, тонкостях российской дипломатии, российских отношений, двухсторонних отношений с арабским миром и в том числе с этой малоизученной с точки зрения политики и экономики, но очень хорошо известной с точки зрения культуры и туризма части арабского мира. Я со своей стороны хочу отметить, что действительно радует меня, и не могу я скрыть это свое чувство, что мы наконец-то действительно начали выстраивать равномерные отношения с арабскими странами. Да, есть страны, с которыми у нас действительно очень хорошие традиционно дружественные партнерские отношения. Мы уже упомянули и про Алжир в этой части арабского мира. И есть страны, где мы являемся тем государством, которое принимает непосредственное участие в решении тех или иных проблем. Сирия, уже говорили, соседняя с Тунисом и с Египтом, Ливия, опять же, да, очень большая роль России в стабилизации обстановки в этой стране и большой вклад. В Ливии прекратились широкомасштабные столкновения, боевые действия, вооруженные силы были разведены противоборствующих сторон, в том числе и благодаря нашему участию. Точно так же, как и в Сирии, да, в свое время. Ну и, конечно, Россия сейчас один из ведущих игроков по стабилизации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Более того, мы, по-моему, наряду с Китаем, но мы все-таки более активны, более заметны и идем в первом ряду, являемся единственной глобальной державой, которая сейчас может повлиять на то, что происходит, потому что наши оппоненты и страна, которая долгое время считала себя незаменимым партнером на Ближнем Востоке, показывают, что все-таки все больше и больше напоминают собой колосса на глиняных ногах в отношении и проблем арабского мира, и Ближнего Востока.
Там разные части тела периодически глиняными оказываются. Грубо говоря, думали, что это что-то сильное, а выясняется, что внезапно как-то нет. Приходится где-то и слова назад брать, а где-то и стараться, чтобы сохранить эти самые части тела. Я имею в виду лицо, конечно же.
Ну и вторая деталь или оборотная сторона, но она не менее позитивная, чем первая, это Африка.
Угу.
И Тунис, и Марокко – это Африка, и Египет – это тоже Африка.
А знаешь, как-то я в последнее время обратил внимание, что выделяют отдельно этот регион. Северная Африка как над Сахарой и
арабским миром.
Я тебе скажу, почему,
потому что 30 секунд у нас остается. А граница Европы, многие философы, историки, географы, геополитики считают, что граница, настоящая граница Европы и вообще Евразии проходит по Сахаре.
По Сахаре, да, да. Мы вернемся через несколько минут. Будет еще очень много любопытного. Оставайтесь с нами. Это «Разворот на Восток», авторская передача Турала Керимова на радио «Спутник».
«Разворот на Восток».